Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Первые годы советской власти. Состояние общества перед коллективизацией. Эфир 3 октября 1969 года.
В предыдущей передаче «Случай Беседовского» мы показали нравы верхушки советского чиновничества, сложившиеся в партийных кругах к концу 20-х годов. В сегодняшней передаче «Отечество трудящихся» к концу 1929 года вы услышите выдержки из заграничной и советской печати, характеризующие состояние советского общества перед началом коллективизации.
Июля в «Правде» было опубликовано так называемое информационное сообщение Пленуму Центрального комитета партии. Первая глава этого сообщения говорила о самом больном вопросе дня – о хлебозаготовках. Центральное место этого сообщения гласит.
Государство оказалось в январе 1928 года перед лицом дефицита в 128 миллионов пудов хлеба в сравнении с предыдущим годом, что создавало угрозу кризиса для всего народного хозяйства. Благодаря своевременно принятым мерам, в известной своей части носившим чрезвычайный характер, партии и советской власти удалось предотвратить эту угрозу.
Дальше в сообщении ЦК говорится, что плохой урожай на Украине и Северном Кавказе вновь вызвал кризис и новое применение так называемых чрезвычайных мер.
Все это создало почву для повторного применения чрезвычайных мер и для административного произвола, нарушения революционной законности, частичного применения методов продразверстки, обход дворов, закрытие базаров, незаконные обыски и так далее. А в районах потребляющих, в связи с резким сокращением планов снабжения, привело в ряде мест к образованию хвостов и частичному введению карточек на хлеб.
За этим осторожным признанием полного провала хлебозаготовок в сообщении ЦК говорится об оживлении контрреволюционной деятельности. В своей доверительной беседе со Сталиным Бухарин проговорился о 190 крестьянских восстаний, зарегистрированных ГПУ в начале лета 1928 года. Чтобы успокоить крестьян, ЦК решилось заявить в своем сообщении.
Решительно отметая контрреволюционную болтовню об отмене НЭПа, требования отмены ограничений прав кулачества и продолжая отнюдь не методами так называемого раскулачивания наступления на кулака, Пленум ЦК заявляет, что НЭП является такой политикой пролетарского государства, которая экономически и политически вполне обеспечивает нам возможность постройки фундамента социалистической экономики.
На следующий же день после объявления информационного сообщения ЦК «Правда» в передовой статье опять извинялась перед крестьянами и повторяла текст резолюции ЦК.
Первое. Немедленная ликвидация практики обхода дворов, незаконных обысков и всякого рода нарушений революционной законности. Второе. Немедленная ликвидация всех и всяких рецидивов продразверстки. Третье. Ликвидация известного повышения цен на хлеб. Четвертое. Не допускать повторения ошибок в деле распределения промышленных товаров.
Это была явная капитуляция сталинских методов хозяйства, заимствованных, кстати, у Троцкого, перед бунтующими крестьянами. После этого признания ЦК в неудачах, через месяц, 14 августа, «Правда» в передовой статье сообщила о поразительном факте.
Снабженческие задачи стояли до того остро, что в целях сбалансирования на рынке пришлось ввести из-за границы до 15 миллионов пудов пшеницы.
Все эти откровения и реверансы в сторону деревни были признаком серьезного политического кризиса. Корреспондент социалистического вестника в своем письме из Москвы так описывает положение на 11-й всесоюзной конференции.
Речь Бухарина, посвященная экономическому положению страны, роли в выступлениях правых были распределены, сводилась к тому, что сталинская политика ведет к разорению крестьянства, к росту крестьянской активности в борьбе с советской властью. Бухарин приводил в доказательство цифры убитых крестьянами коммунистов за март месяц сего года. За этот месяц в деревнях в порядке единоличных убийств погибло 270 коммунистов, то есть 9 человек в день. Говорят, что в апреле эти цифры еще возросли. Далее, как на симптомы надвигающегося крестьянского движения, указывает на Псковское восстание, имевшее место недели 3-4 тому назад. В Пскове крестьяне окружных деревень и пригородов собрались в городе и осадили совет. Войска отказались стрелять в крестьян. Усмирить бунт удалось только при помощи сборных воинских частей, то есть частями, составленными из коммунистов. Указывает и насильное крестьянское восстание в одном из районов Грузии. Это восстание продолжалось 2 недели. О нем стало известно из речи Томского на пленуме, где он, характеризуя единодержавие Сталина, рассказал, что факт грузинского крестьянского восстания Сталин 2 недели скрывал от Политбюро и сообщил лишь тогда, когда оно было подавлено. Далее упоминают о движении крестьян в Сибири, о котором в «Правде» рассказано, как о выступлении кулаков и подкулачников. Полагают, что проявление крестьянской антикоммунистической активности с прекращением весенней распутицы усилится. К этому нужно добавить, что само ГПУ считает положение очень опасным.
Но, несмотря на очень опасное положение, борьба за власть на партийных верхах не прекращалась. Интересен рассказ Бухарина о его поездке из Кисловодска на заседание Политбюро перед пресловутым 11-м пленумом ЦК. Бухарин сообщил его Каменеву во время одной из конспиративных бесед. Рассказ был записан и доставлен, конечно, Сталину, и окружным путем попал в эмигрантскую прессу. Бухарин рассказывал.
«Положение наше было таково, что я сидел в Кисловодске и писал статьи для «Правды». Рыков вынужден был заняться хозяйственными вопросами, а Угланову, настроенному очень воинственно, было сказано, чтобы он держался тихо и не давал Сталину повода вмешаться в дела. Я узнал, что Рыков подготовил к 11-му пленуму тезисы о контрольных цифрах и решил, что Сталин обведет в Политбюро Рыкова вокруг пальца и еще ухудшит и так неважные тезисы. Попасть поездом на ближайшее заседание Политбюро я уже не мог и взял поэтому аэроплан. В Ростове мы сделали остановку. Местные власти встретили меня подозрительными разговорами о том, что полет вреден для меня и тому подобное. Я послал их к черту, и мы полетели дальше. В Артемовске мы снова спустились. Не успел я еще вылезти из кабины, как мне подали запечатанный пакет со штемпелем Политбюро с категорическим приказанием прекратить дальнейший полет, так как день я страдаю болезнью сердца. Не успел опомниться, как уже агенты ГПУ увели куда-то летчика, а передо мной стояла делегация рабочих с просьбой сделать доклад. Справился, когда идет ближайший поезд, через сутки. Пришлось делать доклад».
Таковы были внутрипартийные отношения. Внешне все выглядело иначе. Советский дипломат Дмитревский, ставший невозвращенцем в 1929 году, описывает видимую внешнюю картину жизни партийной элиты.
«Москва. Среди города, как каменный остров Кремль, обнесенный старыми стенами. Город в городе – отдельный мир. На стенах легкие пушки, пулеметы. У ворот двойные караулы. Без пропуска никого не пускают. Прежде чем выдать пропуск, долго спрашивают, куда, кому, зачем. Проходит у стен пугливо и с любопытством рассматривает людей в косоворотках или толстовках, вылетающих оттуда в быстрых автомобилях. Московская улица отчужденно и мрачно смотрит на них».
Такова была жизнь в отечестве трудящихся и на верхушке власти, управлявшей этим неуклюжим отечеством в конце 1929 года. Все это было мало похоже на социализм, нарисованный заманчиво Марксом и Лениным. Но все это было не ново для людей, умеющих смотреть открытыми глазами на окружающее. Еще в 1918 году известный журналист Александр Соломонович Ланды, литературный псевдоним «Изгоев», писал в статье для ставшего знаменитым и строго запрещенного сборника «Из глубины», предвидя на 10 лет вперед.
«Социалистам придется шаг за шагом сдавать все свои позиции. Вся экономическая политика сводится к тому, что все новые и новые, более широкие круги народа объявлялись буржуазными, мелкобуржуазными и контрреволюционными. Начали с торговцев, перешли к кооператорам, интеллигентам, крестьянам, рабочей аристократии и даже к просто рабочим. Отказавшись от буржуазных понятий, социалисты-большевики увидели себя вынужденными все чаще и чаще прибегать к грубой силе, к физическому принуждению, не только против мелко-, средне- и крупно-буржуазных слоев населения, но и против самых пролетарских. Все население России, кроме кучки большевистских вождей, оказалось мелкобуржуазным. Скоро выяснилось, что социалистическая форма хозяйства может быть установлена у нас при одном только условии – при обращении огромного большинства народа в такое же рабство, которое, например, египтянам дозволило построить их пирамиды. Чтобы отобрать у крестьян хлеб, чтобы заставить рабочих поддерживать производство хотя бы на уровне буржуазного хозяйства первого года войны, необходимо было крайнее напряжение принудительного аппарата, вплоть до расстрелов, лишения хлебного пайка, обречения на голодную смерть.
Все эти предсказания сбылись. Но конец 1929 года не был еще апогеем несчастий русского народа. Предстояли еще худшие дни, черные дни сплошной коллективизации крестьянства, которые мало кто мог предвидеть.
Вы слышали очередную передачу «Отечество трудящихся к концу 1929 года» из серии «Первые годы советской власти».
«Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Дневник писателя. Юрий Кротков о братьях Карамазовых, Достоевском и Иване Пырьеве. Эфир 3 октября 1969 года.
Не так давно в журнале «Огонек» я набрел на заметку Збитнева «Возвращение к Карамазовым». Это о новом фильме покойного Ивана Пырьева «Братья Карамазовы». Мне хочется высказать несколько соображений, ссылаясь, разумеется, на заметку Збитнева, так как Пырьевский фильм, насколько мне известно, еще на Западе не появился. Прежде всего, весьма примечательно то, что Збитнев отмечает тот факт, что киноэпопея эта, как он назвал картину Пырьева, быстро сошла с центральных экранов Москвы. То же самое, по словам Збитнева, произошло и с фильмом «Война и мир». Почему же так? За что, так сказать, ущемляют? Разве оба этих фильма не являются экранизацией великой русской классики? Я вспоминаю, каких мук и длительной борьбы стоило Ивану Пырьеву добиться в высших инстанциях разрешения на постановку «Идиота» по Достоевскому. Сколько сил и энергии он потратил на то, чтобы убедить цекистских гномов, что это не взорвет советскую власть, а, напротив, укрепит ее престиж. «Братья Карамазовы» фильм действительно является как бы реквием по Ивану Александровичу Пырьеву. Не завершив до конца работу, он скончался. Фильм доснимали и монтировали без него. И я верю Збитневу, когда он пишет. Мне кажется, кто честно и вдумчиво смотрел этот фильм, согласится со мной, если я добавлю. Братья Карамазовы были последней работой и подвигом одного из крупнейших мастеров русского кинематографа. Именно подвигом, потому что фильм заставляет, нет, не заставляет, требует думать о Достоевском. Почему эти слова кажутся мне, не смотревшему фильм, справедливыми? Я достаточно близко знал последние годы своей жизни в СССР Пырьева. Я видел его идиота. Мне кажется, что именно Пырьев был ближе всех остальных к Достоевскому. В нем самом было так много от героев Достоевского. Не случайно те, которые не любили Пырьева в среде кинематографистов, называли его за глаза Смердяковым. Не знаю, был ли Пырьев Смердяковым, но он был чрезвычайно сложной и многообразной личностью, ключ к разгадке которой можно найти лишь с помощью любимого им Федора Михайловича Достоевского. Но разве один Пырьев был таким? Я убежден в том, что Достоевский ныне самый современный писатель. В ком из нас не живут черты и Смердякова, или Ивана, и Раскольникова, или Порфирия, и многих, многих других? Ведь вот Иван Пырьев во времена Сталина был одним из придворных кинорежиссеров. Грудь его украшали многочисленные ордена и медали. Он снимал фильмы, прославлявшие счастливую колхозную жизнь. Помню Володя Каплуновский, работавший в группе у Пырьева, кажется, по картине «Свинарка и пастух» главным художником, со смехом рассказал мне, как они приехали в один из колхозов на Николаевщине. А в колхозе голод, шаром покати. Но Иван, зная об этом, распорядился взять с собой из Москвы бутафорские дыни, арбузы, кур, поросят, копченые окорока и так далее. Под тяжестью этой бутафории колхозные столы ломились. Даже Хрущев в своем секретном докладе упомянул о картинах Пырьева, по которым Сталин судил о жизни. А фильм «Партбилет» с Ладыниной, Абрикосовым и Горюновым – это ведь был страшный фильм. Он внушал людям чувство подозрительности, недоверия, даже ненависти друг к другу. Как сейчас помню, в салоне того же Дома творчества Болшева в очень узком кругу я слышал, как Иван Александрович рассказывал о своем споре с вождем. Дело в том, что этот фильм первоначально назывался «Анка». Сталин же самолично переименовал его в «Партбилет». Это была дань 1937 году. И это было о том, что происходило в разгар той страшной кровавой чистки. Пырьев сказал: «Дурак я был, молодой, верил во что-то, отстаивал законы искусства. Анка мне казалась чище, лиричнее». И в этих словах проскользнул будущий Пырьев, тот, который пришел под занавес к Достоевскому. Никогда не забуду ночной рассказ Пырьева о встрече ведущих советских кинематографистов со Сталиным и его соратниками, когда критике был подвергнут порочный фильм «Большая жизнь» Леонида Лукова. Как известно, позже ЦК опубликовала даже специальный исторический документ по этому поводу. Пырьев показывал, как все это происходило. В лицах. Он имитировал очень едко и остро Сталина, который почему-то все время обращался именно к Пырьеву, произнося его фамилию так: «Пырьев!» Это был полный разнос. Буков даже плакал. А Довженко, по рассказу Пырьева, приехавший на совещание с медалью лауреата Сталинской премии на груди, поспешно снял ее. Досталось и ему на орехи за Нахимова. Время не позволяет мне воспроизвести во всех деталях и подробностях этот красочный, достаточно необыкновенный рассказ Пырьева. Но я не спал после него всю ночь. Я думал о том, что ведь Пырьев, рассказывая все это, переживал сам абсолютно противоположные чувства. С одной стороны, он, конечно же, грустил потому, что прошло. Кануло в лету. Он сожалел, что он уже не приближенный к Сталину, и что его уже никто не называет Пырьев. Я скажу больше. Проскальзывала даже тоска по Сталину. И в то же время, конечно же, в этом рассказе была издевка по отношению к Сталину. Заложив руку за спину, сутулясь, Пырьев прохаживался по комнате, показывая Сталина и поразительно смело говоря о том, что все остальные его соратники были пешками, полными ничтожествами, которые существовали лишь для того, чтобы поддакивать вождю. Да, быть может, это был рассказ новоявленного, трансформированного советского, я еще добавлю, высокопоставленного Смердякова. Но добавлю, что это был рассказ к тому же талантливого Смердякова. Или вот другой эпизод. Как-то мы сидели на берегу реки Клязьмы, которая была границей между территорией нашего Дома творчества и поселком Первомайка, кем-то из наших юмористов, прозванным «фабричной девчонкой». Провоцируемый тоже каким-то смердяковским духом, я сказал Ивану Александровичу, что вот было бы где хорошо нам, советским кинематографистам, учитывая такое соседство, взять шефство над текстильщиками или трикотажниками Первомайки, то есть над рабочим классом, устраивать встречи с ними, приглашать их к нам на кинопросмотры. Пырьев оборвал меня и со смехом сказал: «Ты спятил! Им дай палец, и они схватят руку! Нет, нам достаточно того, что они вот переплывают реку и нарочно гадят на нашей территории». О ком он говорил? Не о тех ли, которых Достоевский называл «шигалевыми»? Но вот черта, характеризующая Пырьева с совершенно иной стороны. С первого же дня назначения министром культуры СССР Михайлова он открыто выражал ему свою несимпатию. И при любом удобном или неудобном случае говорил ему колкости и выступал против него. Это факт. А разве не факт, что Пырьев, вопреки предупреждениям Поликарпова, этого цербера в области искусства и литературы, как бы бросая вызов всем и вся, любил молодую киноактрису Людмилу Марченко. Он действительно любил ее, несмотря на свой преклонный возраст, и не скрывал этого. Збитнев в своей заметке говорит о том, что в каждой экранизации классического произведения главное передать тот необыкновенный, так присущий русской классической прозе дух писателя, его глубокое, какое-то сокровенное восприятие событий, если не слиться, то, во всяком случае, как можно теснее приблизиться к писательскому «я». Верно. Я думаю, что Пырьев, каким я его знал, был способен сделать это лучше других. Потому что он, повторяю, нутром своим был чрезвычайно близок миру Достоевского. В сфере его эмоций, чувствований, мыслей, разумеется, все это было обновлено, осовременено и стало, быть может, еще более хлестким, еще более пестрым, даже ярким. Но в существе своем зиждилось на поразительной склонности к почти органической мимикрии, даже наслаждению этим возможным, хотя и неприятным в человеке. И в то же время я убежден, я уверен в том, что в Пырьеве где-то очень глубоко, в самых сокровенных уголках души жил и Мышкин. Это покажется смешным тем, кто был близко знаком с Пырьевым. Но я повторяю, по-моему, в нем был и Мышкин.
Вы слушали Юрия Кроткова в очередной беседе из серии «Дневник писателя».
«Золотой запас свободы». Радиожурнал «Пути коммунизма». Подготовил и ведет выпуск Кирилл Хенкин. Эфир 19 октября 1979 года.
Начинаем еженедельный радиожурнал «Пути коммунизма». У микрофона Кирилл Хенкин.
Мы говорим о словах «диссидент», «инакомыслящий», о том, что вкладываемый в эти слова смысл бывает разный, и толкуем их не всегда точно. А, к примеру, слово «социализм». Социализм реальный, социализм с человеческим лицом, социализм утопический. Реальный социализм – словообразование довольно новое, появившееся как защитная реакция на всякие британские пути к социализму или социализм с человеческим лицом. Все-таки приличней говорить о преимуществах реального социализма, чем отрицать возможность человеческого лица и требовать свиной хари. Лучше говорить о реальном социализме, чем просто отрицать любую свободу выбора путей построения социализма и коммунизма. А что такое коммунизм? Логик, математик Александр Сергеевич Есенин-Вольпин говорит.
Что такое коммунизм? Этого я не знаю. Я долго жил в СССР и хотел бы, чтобы хоть лидеры этой страны умели отвечать на этот вопрос. Программа КПСС описывает этот строй как создающий наилучшие условия для всестороннего развития человеческой личности. Та же программа говорит о слиянии прав с обязанностями в единые нормы коммунистического общежития. Программа появилась уже в то время, когда основные принципы социализма и коммунизма давно считались ясными в СССР. От каждого по способностям, каждому по его труду. Социализм. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Коммунизм. Так это было мне объяснено, когда я был еще школьником. Мне трудно думать иначе. Однако ясности не было и нет. Высказанные формулировки были распространены в 30-х годах, возможно, раньше. От каждого по его способностям. Так это было записано в сталинской конституции 1936 года. Но Ленин писал еще раньше, и у него я читал «каждый по способностям». Каждому по труду или, соответственно, по потребностям. Каждый или от каждого по способностям. Это ведь далеко не одно и то же. В одном случае каждый стремится развить и применить собственные способности. В другом приложение этих способностей каждого ожидается, а скорее даже требуется от него, обществом и государством. Одна формулировка либеральна, другая отдает дань нормализаторству и бюрократизму. С либеральными формулировками сочеталось предвкушение отмирания государства при коммунизме. В более поздние времена вопрос решается бюрократами, далекими от этой мечты. Но чем было бы это отмирание государства? Слиянием прав с обязанностями? Это как будто в СССР незачем включать в программу единственной партии. Добровольно-принудительный порядок выполнения ее рекомендаций прочно укоренился при Сталине. Государство – институт юридический, институт прав и обязанностей. Исторически и политически оно может и не быть таким институтом, но требовать чего-либо от своих граждан, а, кстати, и других жителей, оно может только потому, что мыслится как правовой институт. В противном случае его требования являются только грубыми или также изощренными вымогательствами. Таков тот коммунизм, который я знаю и о котором могу говорить. В Китае и Индокитае он еще хуже, а в умах еврокоммунистов совсем не так плох, по крайней мере, в их собственных программах. Дело, однако, не в умах или речах партийных деятелей, а в условиях, которые они навязали или могут навязать обитателям своих стран и остальному человечеству. Давно пора было бы отстраниться от власти коммунистам или социалистам, сегодня определяющим свои принципы иначе, чем они это делали прежде при получении власти. Но в политике и истории такие вопросы решаются далеко не разумными средствами. Это и плохо. Критикуя коммунизм, я, однако, не могу утверждать, что он будет заменен чем-либо лучшим, менее обманчивым и насильственным. Очевидно, что не коммунизм создал ложь и насилие на земле, хотя и поддерживается этими нечистыми силами. На Западе и в менее развитых странах многие продолжают связывать, не всегда бескорыстно, свои лучшие надежды с марксистскими идеями коммунизма. Незаметно, чтобы это понятие или близкое понятие социализма люди пытались определять. Скорее, новейшие авторы стремятся избегать этих определений. Тем самым, я бы сказал, они сами отказываются от обоснований каких-либо претензий на власть. Нельзя же требовать принятия публикой власти, неизвестно к чему стремящейся, хотя и выражающей смутно некоторое стремление. Для Запада этот вопрос может быть и не очень важен. Как бы он ни решился на Западе, страны Востока решат его независимо. Первоначально, до возникновения коммунистической власти или серьезной борьбы за нее, идеи коммунизма могли быть привлекательны не только для тех властолюбцев, которые связали с ними пути своего успеха. Я сильно критикую не всякий социализм или коммунизм, а только марксистский, связанный с насильнической ролью коммунистов. И ныне имеются социалисты, не поддавшиеся влиянию этого тоталитарного насильственного социализма или коммунизма. Эти два слова смешиваются столь часто, что сейчас я не решаюсь их разделять. Не их я имею в виду, критикуя тоталитарный коммунизм на востоке Европы, в Азии или на Кубе. Иррациональная, деспотическая, а часто к тому же маскировочная в борьбе за власть сущность коммунизма развилась за последние 5 лет настолько, что влияние коммунистических лозунгов заметно пошло на спад. Это я говорю о Западе. В России же неверие в коммунизм сопутствовало уже революции, гражданской войне, затем НЭПу, коллективизации и ежовщине, войне, культу Сталина и его разоблачению, а позже псевдосталинизму. Но коммунистическая власть живуча. Народ не всегда честен и справедлив. Есть в народе и обилие карьеристов, на которых власть может надежно опираться десятилетиями.
Есенин Вольпин говорит о мечте коммунистов, о целях, к которым они стремятся. Почему же не осуществляются мечты, не достигаются цели, когда реальный социализм, развитой социализм, вошел, как утверждают, в быт? Откуда такой разрыв? Уж нет ли во всей марксистской основе какого-то изначального изъяна? Сколько об этом написано книг и статей, не счесть. Но до недавнего сравнительно времени такие темы были монополией собственно политических писателей. Об искусе тоталитаризма писал француз Жан-Франсуа Ревель. Разбирал суть марксистских течений другой политолог, француз Раймон Арон. Оба они коммунистических концепций не поддерживают. Роже Гароди был сначала одним из руководителей Компартии Франции, потом перестал им быть. Французские коммунисты славили его мудрость, теперь поносят его как ренегата. Писатели в обычном смысле, то есть сочинители изящной словесности, обращались к политической теме от случая к случаю, пусть даже с четких политических позиций. Жан-Поль Сартр, например, которого коммунисты то поносили, то превозносили, то снова поносили, то замалчивали. В зависимости от того, писал ли он полезные или бесполезные, или даже вредные для Москвы вещи. Альбера Камю, насколько помню, никогда особенно в Москве не хвалили. Один из самых последовательно принципиальных и честных писателей нашего времени, Камю никогда не мог оказаться на позициях, точно совпадающих с линией официальной советской пропаганды. Категории писателей не специально политических, но мыслящих политически и охотно обращающихся к политической теме относится француз Макс Галло. Послушайте посвященную Максу Галло беседу Дмитрия Сызымана.
Макс Галло регулярно печатает рецензии на книги, чаще политического содержания, в журнале «Экспресс». Но он еще историк, причем и по образованию. Он посвятил ряд знаменательных трудов таким темам, как «Муссолинивская Италия», «Абиссинская война», «История франкистской Испании», «История мафии» и так далее. Интересный сборник статей он опубликовал под названием «Обнаженная власть» с подзаголовком «Деспотизм, демократия и революция». Основная тема его размышлений – это взаимоотношение между «классическими» в кавычках революционными процессами и тем, что в коммунистической терминологии принято называть «левацкими» или «ультрареволюционными отклонениями». В частности, он показывает, и довольно убедительно, что, собственно говоря, все революции совершались слишком рано и под напором как раз тех сил, которые можно назвать левацкими или, на французский манер, гашистскими. И что характерная черта их заключается в том, что в своей деятельности они руководствуются не событиями и фактами, а теориями и абстрактными выкладками. Ярким тому примером, по мнению Макса Галло, служит история Парижской коммуны. «Коммуна, – пишет он, – была, очевидно, импровизацией, которая никогда ясно не могла себе представить, что было возможно сделать, не даже что она хотела сделать. Победившая коммуна, которую охотно представляют прообразом рабочего правительства, им не была». «Вся стратегия и мысль коммунаров, – пишет далее автор, – отягощены воспоминаниями о 93-м годе. Самый словарь ее – якобинский, и миф о Великой революции беспощадно давит на сознание. 23 мая 1871 года, в разгар и коммуны, и буржуазной эпохи, коммуна призывает народ к борьбе с аристократами. Какими?» Не ощущая реальности соотношения сил в 1971 году, не зная французской реальности своего времени, коммунары жили историческим мифом. И в этом, конечно, ответственность интеллигенции огромна. Она упорно мечтала о революционной Франции. Ослепленная лубочной революцией, она не заметила, что крестьяне стали хозяевами земли, что сберегательные кассы лопались от денег. Она забыла, что в мае 70-го года плебисцит принес Луи Бонапарту миллионы голосов. Ни разу, коммуна не сделала хотя бы попытки установить конкретные факты, составляющие историю Франции в 1971 году. Коммунары мечтали о несуществующей Франции, а реальная Франция поставила их к стенке. «Коммуна», — пишет Макс Галло, — «свидетельствует не только и не столько о политической мысли, об изобретении новых форм правления, об определении новых целей, сколько она говорит прежде всего о слепоте, о безответственности тех, кто ею руководил. И как бы к этому ни относиться, если спросить, кто, сторонники социального обновления или господин Тьер, лучше сумел подчинить своим целям все данные этой проблемы, то приходится признать, что господин Тьер, хотя и руки у него были в крови». Однако, замечает Галло, не успела закончиться кровавая неделя, как Маркс начал сочинять мифический рассказ о коммуне, вполне соответствующий его целям, а именно победе пролетарской революции и разрушение буржуазного государства. «И рассказ этот был подхвачен», – продолжает автор, «ибо интеллигенции и пролетариям нет нужды знать, что именно произошло, лишь бы им был передан мифический смысл того, что произошло, что могло бы произойти, что, наконец, произойдет». Тот же феномен импровизации автор обнаруживает в Октябрьском перевороте 1917 года. И тот же разрыв между намерением, относящимся к мифу, и осуществлением революции и взятием власти, относящимся к истории. Что же до преемственности между русской революцией и коммуной, она истинна и глубока на уровне мифического рассказа, согласно которому Советы были наследниками коммунаров, и Октябрь – ничто иное, как победившая коммуна. Но если сойти с абстрактных высот, то гораздо больше сходства у коммунаров с кронштадтскими моряками, восставшими в 1921 году против большевиков, нежели с этими самыми большевиками. По ходу дела Макс Галло делает интересное, на мой взгляд, наблюдение. Он кратко напоминает о том, с какой легкостью при Ленине, при Сталине, да и после них, из истории Советского Союза вычеркивалось все несоответствующее желаемому изложению исторического процесса, будь то роль Троцкого во время революции и гражданской войны, или, скажем, ответственность Сталина за поражение советской армии в первый период войны в 1941 и 1942 годах. И далее. «Сотни тысяч людей, – пишет Галло, – были казнены в то время, как Конституция провозглашала священные права человека в советской стране. Однако во всем мире, несмотря на бесчисленные свидетельства, на доказательства, на признание некоторых сбежавших палачей, несмотря на все это, миллионы людей, рабочих, интеллигентов, отказывались вполне искренне, вполне искренне, за исключением печальных чиновников коммунизма, притворяющихся слепыми, отказывались увидеть реальную историю СССР. По этому поводу говорили о гениальной советской пропаганде. Однако, замечает Макс Галло, это лишь второстепенный аспект проблемы. На самом же деле столь явное противоречие между реальностью и сказом, между историей и ее изложением, столь упорное и распространенное ослепление не случайно имели место на родине социализма или по поводу этой страны, которая взялась применить на практике уроки коммуны и теории Маркса. Подобные противоречия могли возникнуть лишь в СССР и по его поводу, ибо это первая в современной истории страна, попытавшаяся сделать из мифического рассказа собственную историю, или, как выражается Галло, произвести историю, исходя из мифа. Мифический рассказ развивается сам по себе, согласно собственной логике и своим законам, ибо рожден он далеким историческим опытом, к тому же искаженным, как в случае с коммуной и Марксом. Вот почему, заключает свое рассуждение Макс Галло, общество, как, например, в СССР, претендующее на воплощение мифа, оказывается погруженным в некую коллективную шизофрению. Истории и факты уже не имеют ничего общего с этим рассказом. Эти рассуждения Макса Галё мне представляются убедительными и тогда, когда он рассматривает события, более близкие к нам по времени, как, например, мини-революцию 68-го года в Париже, когда левонастроенная молодежь собралась переделать мир, опираясь именно на мифическую, а не реальную революционную традицию. Возражение у меня вызывает лишь то место у Макса Галё, где он говорит о коллективной шизофрении. Он как будто забыл, что для людей, живших и живущих в Советском Союзе, приятие или неприятие официального мифа долгие годы было вопросом жизни и смерти. И сейчас еще является вопросом благополучия, а порой и свободы для себя и своей семьи. А вот почему западная левая интеллигенция, которой никогда ничто не угрожало, поддалась этой шизофрении, это вопрос другой и тема отдельной беседы.
И к этой теме мы, разумеется, вернемся. В беседе о книге Макса Галё вы, наверное, заметили один момент. Роль изначальной фальсификации в коммунистических мифах. Сколько мы читали и слышали о коммунарах, которые штурмовали небо. А историк Макс Галё доказывает нам, что по шаблонному советскому выражению они, словно какие-нибудь декабристы, были бесконечно далеки от народа, а в окружающей исторической реальности ровным счетом ничего не поняли. Но мифотворческая марксистская историография сделала из них творцов новых форм власти, предтечей новой государственности. Еще Джордж Орвелл в своем 84-м году отметил, как одну из основных черт осуществленного социализма необходимость постоянно переписывать прошлое, приспосаблять его к нуждам сегодняшнего дня. Сколько мы знаем примеров такого творческого осмысливания исторической действительности. Одному из таких примеров посвящена присланная нашим Нью-Йоркским бюро передача. Она посвящена вышедшей в Соединенных Штатах книге профессора Иллинойского университета, американца чешского происхождения Войтеха Мастного «Путь России к холодной войне». Мы отлично усвоили, что холодная война – это односторонний процесс, комплекс враждебных Советскому Союзу действий, совершаемых нехорошими людьми на Западе. С одной стороны, мол, Советский Союз, он бдит на страже мира. С другой стороны, поджигатели войны. Они строят всяческие козни. А период холодной войны, послевоенные годы, профессор Войтех Масный видит все это несколько иначе. Слово нашим нью-йоркским сотрудникам Ирине Шелест и Вадиму Мещерину.
Что кажется нового, можно сообщить об этом периоде, во всяком случае, до раскрытия засекреченных советских архивов. Профессор Масный считает, что довольно много. По его мнению, ряд западных историков, единственных историков, имеющих возможность заниматься своими исследованиями без идеологических или иных нажимов сверху, проглядел или неверно интерпретировал целый ряд важных деталей этого периода, представляющих многое в несколько ином свете, чем это выглядит во многих исторических исследованиях. По мнению Масного, произошло это главным образом из-за незнания или же недостаточного знания русского и иных славянских и восточноевропейских языков среди американских историков, что, конечно, сильно затрудняет серьезное исследование. С утверждениями и выводами профессора Масного можно соглашаться или нет, но значительный интерес они, безусловно, представляют.
Автор книги «Путь России к холодной войне» подробно останавливается на поездке Вячеслава Молотова в Берлин в конце 40-го года и заключении Сталинско-Гитлеровского пакта, фактически способствовавших решению Гитлера начать проводить в жизнь пресловутый план «Барбаросса». Профессор Масный считает, что, оправившись от первоначального шока после неожиданного нападения нацистского вермахта на Советский Союз, Иосиф Сталин все же решил получить все те территории, на который Советский Союз мог бы рассчитывать, не будь советско-нацистская дружба столь неожиданно и столь драматически прервана.
Когда после битвы на Курской дуге летом 43-го года стало ясно, что победа над Советским Союзом ускользает от Гитлера, Сталин решил прибавить в будущем к сфере советского влияния, кроме Польши, Финляндии, прибалтийских государств, Румынии и Болгарии, еще и другие страны или их части. Это были Венгрия, где после неудачного восстания Бела Куна после Первой мировой войны влияние коммунистической партии было совершенно незначительно, Чехословакия, частично Югославия, частично Греция и, конечно, значительные территории самого германского государства. Эти свои притязания Сталин последовательно развивал во время различных конференций с западными союзниками во время войны и особенно в первые послевоенные годы. По мнению Войтеха Масного, и с ним здесь трудно спорить, эти сталинские притязания и были основной причиной начала Холодной войны. Однако даже после поражения 6-й армии под Сталинградом, отмечает Масный, Сталин все еще сомневался в конечной победе союзников и пытался заключить сепаратный мир с Гитлером. Эта история интересна уже просто потому, что о ней мало известно. Профессор Масный пишет.
12 декабря 1942 года, вскоре после того, как 6-я германская армия оказалась окруженной под Сталинградом, в Стокгольме советский посредник Эдгард Клаус заявил Питеру Кляйсту, помощнику нацистского министерства иностранных дел Иоахима фон Риббентропа, что Москва готова подписать перемирие через 8 дней, если Берлин ответит положительно. Хотя описание Кляйстом этого эпизода и не подтверждено, последующие действия советского правительства придают ему вес.
Войтех Масный высказывает мнение, что неудача советских переговоров с гитлеровцами о сепаратном мире привела в конечном счете к созданию немцами так называемой «Власовской армии» из бывших советских военнослужащих. Впрочем, дав такое весьма спорное объяснение создания армии генерала Власова, Масный идет еще дальше. Именно созданием этих частей он объясняет зверское отношение Сталина к попавшим в немецкий плен советским военнослужащим. Он пишет.
Предприятие Власова довело мстительность Сталина до того, что в конце войны он наказывал без разбора всех возвращавшихся на родину советских военнопленных, запятнанных в его глазах этим примером. Из концентрационных лагерей Гитлера советские военнопленные прямым путем отправлялись в лагеря Сталина.
Здесь, конечно, необходимо заметить, что такое объяснение Масным отношения Сталина к бывшим советским военнопленным звучит странно, особенно принимая во внимание, что Советский Союз никогда не подписывал Женевской конференции об обращении с военнопленными, да и сам Сталин неоднократно подчеркивал, что советских военнопленных нет, есть только изменники Родине. Основной особенностью книги Войтеха Масного «Путь России к холодной войне» является то, что он, в отличие от других историков, не придает большого значения Ялтинской конференции. Он считает, что она была лишь логическим выводом всей тогдашней политики Сталина, да и западных союзников. Что же касается самой Холодной войны, ее, так сказать, психологических и философских предпосылок, то профессор Масный отмечает.
Западные государственные деятели могли бы действовать более категорически, но в этом случае они сами должны были бы уподобиться Сталину. Обладая несоразмерно большим контролем над политикой России, чем они, то есть западные государственные деятели, над политикой своих стран, диктатор Сталин мог бы с большей легкостью избежать послевоенного столкновения интересов. Но, в конце концов, у него были связаны руки той советской системой, которая его породила, и которую он считал своим долгом увековечить своими отвратительными методами. В этой системе и кроется истинная причина Холодной войны.
Заканчивая свою, безусловно, интересную, хотя и во многом спорную книгу, профессор Масный пишет.
Таковы в действительности уроки Холодной войны, хотя для Запада и для Востока они не одинаковы. Сказать, что от Востока они требуют больше мудрости, а от Запада больше веры, было бы слишком просто. Однако ответы на сложные вопросы часто бывают именно такими простыми. Без сомнения, цена за игнорирование этих уроков огромна и продолжает расти. Мудрому государственному руководству совсем не обязательно платить по этой цене.
Радиожурнал «Пути коммунизма» подготовил Кирилл Хенкин. 19 октября 1979 года. «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой.